Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Доброе утро, журналист, американист.
Я надеюсь, что...
Что у нас тут еще? Да, стрим, что-то у меня компьютер весь пустой. Так, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». И, соответственно, прямой эфир 495-7373-948. Так, по лентам давайте с вами пройдемся. Во-первых, ТАСС взяли комментарий у госпожи Нуланд, вот, которая сказала, что продолжительность санкций будет зависеть от продолжительности военной спецоперации. То есть дала понять, что вот если вы завершите, то мы тогда санкции снимем и так далее. Но мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки пытаются как бы управлять этим процессом, экономическим процессом, и говорить, что вот если вы ослабите, демилитаризацию, тогда мы вам и ослабим санкции. Не знаю, верить, не верить этому и так далее. Плюс сегодня...
А разве вообще какие-то тут варианты, что ли? Нуланд, верить или не верить?
Не знаю. Американцы себя, кстати, я хотела с вами на эту тему поговорить сегодня, Рафаэль, потому что американцы ведут себя очень любопытно. Они, по сути, дистанцировались от того, что происходит. А вся атака в отношении Российской Федерации в плане экономики или осуждения именно публичного, или вот эти вот гонения, которым подвергаются русскоговорящие люди в Европе, а вот как раз это все происходит в Европе. А многие аналитики и ваши коллеги обратили внимание на что? Что Байден говорит, мы не будем, например, проводить учения, вот, связанные с использованием ядерных сил, потому что мы не хотим ужесточения обстановки. Мы выступаем против закрытия неба, потому что мы не хотим развязывания крупномасштабного большого конфликта. Блокирующие пакеты санкций против наших ключевых банков, они не введены. Плюс вообще полностью вал санкционный, он в основном исходит из Европы. И складывается впечатление, что Соединенные Штаты Америки, честно говоря, ведут себя точно так же, как они вели в период крупномасштабных различных конфликтов. Значит, как то поле зачищается, а потом мы туда приходим.
Значит, посмотрите, дело в том, что очень много событий, которые, безусловно, как бы, знаете, прошли немножко стороной в свете того, что сейчас происходит. И, конечно же, многие эксперты, недостаточно обратили внимание, скажем так, на это. Значит, во-первых, ожидаемая реакция, так называемое мировое там осуждение, которое готовили, оно не получилось уже по определению. Я уже сейчас не говорю заявления Китая, Индии, ну там Ирана, Сирии, это понятно, да. Более того, это дистанция и прямая поддержка. Сейчас раздается, что называется, в их заднем дворе. Это заявление аргентинского руководства, президента, по поводу того, что санкции — это не решение, их нужно, так сказать, вообще убрать, и чтобы они вообще исчезли из мировой практики. Но и самое еще, так сказать, интересное происходит внутри Соединенных Штатов. Дело в том, что после вот так называемой State of the Union, обращения к нации президента Байдена, произошли очень много интересных событий. В частности, у нас проснулась, значит, альтернативная консервативная пресса. Несмотря на то, что они были консолидированы в оценке наших действий на Украине, здесь без иллюзий абсолютно, потому что это и Fox Channel, и CNN, они были здесь абсолютно консолидированы.
Пока их не заблокировали, я могу их посмотреть.
Да, вот. И значит, что у нас? Но у нас что получилось? Очень любопытно. Значит, все как один эксперты сейчас, и это не только Fox, это, так сказать, из разнообразных ток-шоу и на местном уровне, все говорят о том, что адресация к Байдену. О чем ты говоришь, господин президент?
То есть?
О чем ты говоришь? Какая Украина? Большая часть речи была посвящена ситуации на Украине. В то же время сейчас повсеместно, я сейчас ссылаюсь на и Wall Street Journal, на Fox News и на Newsmax, все говорят, проблема номер один по определению – инфляция, безработица, мигранты, преступность, опять взрыв преступности, убийства опять идут, двух девочек застрелили в Чикаго. так называемые шальные, так сказать.
А, это вы про всё. Внутренние проблемы.
Внутренние проблемы, я сейчас говорю об этом. Это касается безработицы. Байдена поймали на вранье. Он сказал, что 6,5 миллионов рабочих мест создал. 6 миллионов из этого, это были старые места, которые в связи с ковидом были отменены. То есть ему просто сейчас конкретно говорят, хватит врать. Значит, теперь поддержка. Сколько людей, сколько процентов у нас не одобряют сейчас деятельность Байдена во всех сферах? 63%. 37% у него approval rating, так называемый. Более этого, значит, они уходят это. Вот. Поэтому и в данной ситуации я могу здесь сослаться уже, посмотрите, Майк Хакаби, бывший губернатор Арканзаса, Ким Рейнольдс, кстати, очень любопытно. У нас, знаете, я не могу, как говорится, не с удовольствием отметить, но у нас просто создается такой, знаете, прекрасный такой политический отряд очаровательных женщин американских, которые в будущем, наверное, будут определять политику. Есть... Я уже говорил о моих любимицах, ну, в кавычках, конечно, Тулси Габбард, да, которая бывшая была конгрессмен, сейчас она очень активный, так сказать, деятель из Гавайи. Мы говорили о Ноэм, это губернатор Южной Дакоты. И вот сейчас Ким Рейнольдс, Айова, губернатор. Вот то же самое начинает говорить, что о чем речь идет. Постоянно же говорит преступление, кризис, недофинансирование. Более того, Айова стала сейчас 11-м штатом, который отвергла вот это гендерное равенство в спорте, которое отвергли Техас. То есть они присоединились сейчас к этому. Это тоже консервативная такая повестка. То есть... Значит, возвращаясь к тому, что сейчас происходит и почему сейчас действия Америки в очень большой степени осторожны. Это не от того, что они там что-то как... Да, помимо всего прочего, еще на, оказывается, сотни миллионов долларов они закупают у нас нефть. Продолжают покупать.
Потому что они не снимают санкции с Венесуэлы.
Абсолютно нет. И народ сейчас говорит. Значит, вот я сейчас заявление было, очень любопытно было у Шона Хеннеди. Хотя он, безусловно, антироссийский настроен. Я не могу сказать, что он русофоб. Но, безусловно, антироссийская повестка у него постоянно. Я его знаю давно, когда он еще был диджакеем на радио средних волн Нью-Джерси. Он говорит совершенно точно, господин президент, он обращается к Байдену, объясните мне, пожалуйста, простую дилемму. Вы перекрыли так называемый канадский нефтепровод, да, чтобы поставлять. Вы закрыли это. И вы сейчас говорите, что надо ввести санкции против России, чтобы у нас, значит, не было денег на финансирование нашей военной операции. Тогда почему вы, закрыв трубопровод, нефтепровод из Канады, который нас бы мог обеспечить дешевой нефтью из Канады, покупаете, продолжаете покупать нефть у России, платите сотни миллионов долларов. Кому? Опять же России, которая, по вашей версии, она, значит, тратит это на военную операцию. То есть Байдена ловят на структурных уже вещах, ну, потому что там полная несуразица. И в довершение ко всему, это всплеск русофобии. Я помню, как мы радовались, это 20 лет назад, Лукойл пришел в Нью-Джерси и купил на побережье бензоколонки там, сеть. Это раньше она принадлежала Getty Oil, это вот известный техасский был. Значит, Лукойл его выкупил. И мы заправлялись тогда все, знаете, в патриотических чувствах в Лукойле. Потом ее выдавили оттуда, сфабриковали кучу, опять же, антироссийских, так сказать, дела, там якобы там кого-то, какого-то негра, причем там американцы же одни работают, выдавили. Остались две бензоколонки всего в Нью-Джерси, в Ньюарке в том числе одна была. С нашим лого это вот было. Но мы всегда, как говорится, отмечали это перед отъездом уже, всего две колонки. Что вы думаете? Сейчас их торжественно решением, значит, городского совета Ньюарка закрывают две колонки Лукойла.
При том, что Лукойл говорил, что давайте мы, в общем,
теперь
за примирение.
Но самое интересное начинается, они закрывают, громогласно докладывают, туда прибегает, так сказать, муниципальный совет и говорит, вы что, говорит, сдурели, что ли? Это же и франчайза, это же американцам принадлежит все.
Франшиза,
говорит. Вы без работы оставили 40 человек, вы что, с ума сошли? Причем, кто там работал? Если работали все практически, цветное население это было. Сейчас они пришли туда, да, с требованием, значит, это, эти, значит, начинают сейчас не знают, что делать, ведь уже же отрапортовали, приняли, и вот я не знаю сейчас, что будет, либо они, значит, продадут, либо они закроют, но у них, короче говоря, оставили без работы 40 человек.
Ну, короче говоря, это какая-то странная, это эмоциональная уже, все-таки история. Потому что вчера, правда, выкатывали данные, у меня нет сейчас у себя под рукой, данные, сколько, например, европейская экономика теряет от санкций, американская экономика в меньшей степени. Здесь вообще любопытно, как себя ведут Соединенные Штаты Америки. Можно классически, конечно, рассуждать, что вот они, значит, подпитывают этот конфликт, потому что у них проблема во внутренней политике. Но мне так кажется, что американцы, в принципе, не собираются серьезно участвовать вот в борьбе на Украине, за Украину, вокруг
Жень,
нее, потому что
хочу.
Нужно, да, для европейцев какую-то безвыходную ситуацию создать.
Я еще могу. Значит, дело в том, что мы можем очень много, и мы критикуем, так сказать, правительство Америки, но им не откажешь в практичности. Дело в том, что на мою мельницу, о которой я вам говорил, я вам новость там, видите, это по поводу
Саудовской Аравии. Да.
Это тоже очень звоночек хороший.
Наследный принц Саудовской Аравии, первый зампремьер-министра, министр обороны страны Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия может уменьшить инвестиции в США. По его словам, инвестиции королевства в американскую экономику достигают 800 миллиардов долларов. В основном это, конечно, Саудовская Аравия, большой держатель долговых бумаг Соединенных
Совершенно
Штатов, госдолга.
Верно.
И, кстати, мне это сообщение, знаете, что напоминает? Примерно сообщение 5- или 6-летней давности, когда был Дональд Трамп и сказал, мы обнародуем данные о, значит, роли Саудовской Аравии и королевской семьи в том, что произошло 11 сентября. Они сказали, что мы решаем сократить участие в госдолге, и документы не опубликовали.
А вот это уже, что называется, шкурный интерес. Вот это уж для них тот самый звоночек. Мы с вами говорили по поводу, знаете, такой, так сказать, второй волны, скажем так, русофобии.
Да.
Первое, это касается нас непосредственно, да? Ну, понятно, мы, как говорится, здесь...
Красным паспортом сейчас, да, сложно куда-то пойти.
Но люди смотрят, и люди прекрасно понимают, и не только в Саудовской Аравии, но и во многих других странах. Я, кстати, убежден, что и в Аргентине это происходит. Они понимают, что следующие будут они.
Почему?
Они понимают, что не дай бог они что-то не так против дядюшки Сэма сделают, их настигнет та же самая участь. Поэтому вот то, что сейчас мы видим процессы, которые происходят и в Аргентине, и в Саудовской Аравии, и не только там. Подобные вещи сейчас раздаются из Италии, в частности, завод Пирелли отказался закрывать свои заводы.
Таталь отказался выходить
совершенно
из текущих проектов
французских. Совершенно
да.
верно. Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что эти люди, почему? Они что? Они ведь не поддерживают нашу военную операцию. Давайте, так сказать, мы откровенно скажем.
Говорят,
но
да.
они прекрасно... Нет, они понимают, что следующие на заклане их поведут. Потому что они, как ни странно, они сейчас подспудно желают, чтобы мы выиграли это все, чтобы мы выстояли. Потому что они будут думать так, если уж они с Россией там справились, экономисты, так что ж тогда о нас говорить? Нам вообще надо сидеть, молчать тряпочку. А люди-то уже этого не хотят. И мы видим с вами по заявлению, и из Венгрии Урбан у нас...
Урбан
сказать,
вчера
да,
по НАТО прошелся,
очень
кстати,
хорошо
да.
прошелся. Поэтому не все, как говорится, знаете, так прекрасно в датском королевстве. Поэтому американцы, вот ваша, так сказать, ремарка по поводу Байдена и все, что происходит, это уже отголоски вот этого. Я, кстати, хочу сказать вот по поводу Аргентины, я уже говорил по поводу этого. Вы знаете, выстраиваются очень хорошие отношения и с Бразилией, с крупнейшей страны Южной Америки. Нам нужно, наконец, понять, что с Англией нам ловить уже нечего. Эта страна себя загнала в такую русофобию, что даже мы ее оттуда уже не вытащим. Нам пора сделать дружественный жест в отношении Аргентины. Нам надо признать так называемые Фолклендские острова частью территории Аргентины. Мальдивские острова, они принадлежат Аргентине, они находятся всего в нескольких сотнях километрах от Аргентины, в отличие от того, что несколько тысяч миль они находятся от Англии. Нам надо признать, и мы получим, мы себе действительно приобретем хороших друзей там. Потому что с Англией нам больше делить нечего. Все, эту страну надо закрыть, в политическом смысле, конечно, я говорю. Если есть какие-то ненормальные родители, которые хотят еще посылать своих детей туда... А я сейчас вам могу сказать, что по моему опыту некоторые мои друзья, они пытаются вытащить своих детей, не могут уже оттуда.
Откуда?
Из Англии.
А что они
потому
хотят?
Что преследование, потому что в школе, потому что бог знает, что происходит сейчас. Невозможно ни жить, ни работать, ничего.
Но про поводу...
Люди скрывают, что они русские.
По поводу Фолклендов... Да, кстати, где-то уже были, даже я слышала советы, что, значит, если русскоязычную речь слышат, советуют, как будто бы говорят, что ты не из России, там, а откуда угодно.
Кстати, и Гибралтар Испании пусть отдадут. Женя, бьем из всех калибров.
Вы понимаете, здесь-то большая проблема еще, что, скажем так... Мы же столкнулись сами с беспрецедентной историей, условно, грубо скажу, но правда, бомба против Твиттера. Потому что одно дело, как бы, тяжелое вооружение и бомба в любом случае, ну, вероятность, да, того, что это они одержат верх, это понятно. Вот. Но результаты и самое главное отношение к происходящему. Опять же, то, как американцы, например, себя ведут довольно ювелирно, мне так кажется, на самом деле, что с точки зрения Вашингтона идеальной была бы какая-то вот действительно ситуация вооруженного столкновения России, значит, там в Европе и так далее. Тем более, что в этом случае участие европейского государства, например, в НАТО совершенно не гарантирует того, что США вступятся за него и так далее. А сколько Украине говорили, что да мы вас поддержим, да это что? А сейчас в итоге, товарищи, мы держим за вас кулачки. Но, как вы сами сказали, Соединенные Штаты Америки ведут себя довольно прагматично. Может быть, цель такая, что ослабить Европу и так далее, а потом прийти, в общем-то, на довольно хороший рынок и так далее. То есть, как вы себе объясняете, что Штаты, которые так долго говорили, что там Россия агрессор, с Россией надо бороться, там консервативный мир угрожает, значит, нашему просвещенному миру и так далее. А потом, когда вот произошло то, что произошло и продолжается, они говорят, не, небо закрывать не будем, помогать военными не будем, а, значит, что еще, санкции жесточайшие вводить не будем.
Я недавно было, буквально вчера, по-моему, было, да, я смотрел, а, к сожалению, у нас, ну, как всегда, мы даем нашим радиослушателям информацию, которую другие не комментируют. Вчера было интервью очень любопытного политического деятеля Ньюта Гингрича. Это бывший лидер республиканского большинства при Билли Клинтоне. Uh-huh. Я прекрасно помню этого человека. Ну, как говорится, тоже не подарок, никаких дифирамбов не хочу быть. Но, как всегда, когда уже уйдя, как говорится, в отставку, человек достаточно трезво, очень грамотно оценивает. Ему уже там далеко-далеко за 70, он, как говорится, патриарх такой. И вот он очень любопытно говорит по поводу речи Байдена. Потому что сейчас произошло? Все либеральные СМИ, я просто был поражен. Вот как можно было этого, ну, я не могу понять, ну, так мягко скажу, непрофессионального человека, по фамилии Фарид Закария, приглашать к нам быть модератором на встрече с Путиным. Потому что что этот человек говорил по поводу встречи, по поводу речи президента Байдена, это, ну, это за гранью добра и зла. Байден вернулся, Байден у нас такой, то есть там такие дифирамбы пели. Это если вот...
Культ личности.
Нет, это просто действительно. И вот Ньют Гингрич, который, он, так сказать, очень любопытно сказал, что он говорит, самое страшное, говорит, с нашим президентом, это одно дело, если он знает, что врет. И это, как говорится, еще полцены. Но, говорит, у меня складывается впечатление, что он действительно верит в это, он действительно думает, что это действительно так и есть. Вот то, что он говорит, успехи по инфляции, успехи по безработице, по миграционному кризису, вот по всему этому, да, положение там, ситуация на Украине, все сейчас в один голос говорят, что это именно Байден, именно эта администрация создала этот кризис, а потому что вот тут Габбард, моя, как говорится, любимица с Гавайи, она совершенно четко сказала в своем интервью, это было несколько дней назад, я не могу понять, почему мы не могли дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.
Ну, да.
И другой республиканец говорит, а ей отвечает там один человек, мы не могли это сделать там это. Он говорит, почему? Украина и так не вступит в НАТО. Тот японец говорит, да, действительно, Украина не вступит в НАТО. То есть, так почему вы не сказали это России? Вас просили дать вербальные...
А потому что надо заварушку устроить.
Вот, да, вот именно. Вот давайте мы начнем с того, что, возвращаясь к вашему тезису, мы, Женя, с вами можем говорить о том, устроила ли это Америка с целью, чтобы, допустим, действительно ослабить Европу и захватить рынок. Да. Может быть, она это делало в отношении нас, да.
Но то есть они провоцировали
абсолютно.
Россию,
вот мы с вами сейчас подходим к самому... Абсолютно. Нет, мы не то, что повелись, потому что мы в любом случае должны были это делать, потому что никто денацификацию не отменял, это уж точно. Но в данной ситуации США именно и спровоцировал этот кризис. Причем давайте мы с вами, если мы с вами уйдем в историю, а в Вьетнамскую войну кто спровоцировал?
Ну, понятно.
И я сейчас могу перечислять дальше, буквально, знаете, от Вьетнама мы будем с вами на запад двигаться, этапы большого пути. Лаос, Бирма, Афганистан, Ирак, Иран, Сирия, Ливия, и мы с вами увидим, что это постоянно торчат вот эти уши. Постоянно. Mm-hmm. И все, что делается, это с помощью англичан, англосаксов и американцев совместно. Постоянное разжигание в той или иной форме любого конфликта, абсолютно любого. Этим людям совершенно наплевать, по-моему, где это делать. Арабская весна. Мубарак, да он же наш друг. Да, давай всех в одну топку. Бросаем, как говорится. Никаких нет.
Ну, просто теоретически мы можем предположить, что, например, Соединенные Штаты Америки, позволят или не будут мешать европейцам стабилизировать ситуацию. ситуацию, а затем выправить, например, разрушенные или разрушающиеся отношения с Российской Федерацией?
Есть одна проблема. Дело в том, что в процессе этой заварушки, я уж не знаю, сознательно или несознательно, это уж, как говорится, лучше у европейцев спрашивать, Европа потеряла свою политическую субъектность.
Всякую ориентацию в пространстве,
абсолютно,
да?
Полностью. Европа, Меркель, вот почему Меркель ушла? Меркель это была последних из магикан.
Сейчас нас с вами обвинят в том, что мы пропагандой занимаемся.
Какой пропагандой?
Ну, что мы говорим, Европа потеряла ориентир в пространстве, ориентацию, они объектные, они субъектные, вот, и так далее.
Женя, понимаете, когда корабль сносит, у него руль сломан и мотор не работает, то первое, что должен сделать экипаж и капитан, это сигнал SOS и сказать, ребята, мы потеряли ориентир и все, что с этим связано. Угу. Если это не делает капитан, то он, значит, либо идиот, либо он просто ненормальный. В данной ситуации мы с вами видим, Европа Миттерана, Тэтчер. И вот Меркель, это была последняя из той плеяды европейских деятелей. Ее больше нет. У нас остались Макроны и Джонсоники. И вот эти Трассы, и вот эти Леночки Анны, которые у нас, так сказать, путают абсолютно Анна, все и все. Неважно, Лена, Анна, это не имеет... Не запоминайте, Жень. Это вредно для здоровья просто. И это, я уже говорю других. Кто из вас знает, кто премьер-министр Швеции? А ведь был Улов Пальме, мы все говорили об этом. Кто сейчас в Финляндии? Был же Кеканен, мы все знали о нем.
Там женщина какая-то сейчас, вот. Не помню, как ее зовут.
Какая-то женщина, да, но мы не уверены, потому что гендерная ориентация, мы не знаем. Я уже не говорю Эстония, Латвия, Литва, это вообще, как говорится. В Польше я запомнил Дуда, потому что Дудатка, потому что это, ну, там это. Урбан, вот запомнили человек, который выделяется. Кто в Греции? Кто в Румынии? Кто в Болгарии? Кто эти люди там вообще? Мы их вообще не знаем. Это люди, они в серую какую-то массу превратили себя сами уже давным-давно.
А вам не кажется, что, ну, по крайней мере, есть ряд аналитиков, которые говорят, что, с одной стороны, да, Германия потеряла ориентацию в пространстве, но, например, Франция пытается как-то выпрямить отношения с Российской Федерацией и, в общем-то, делает какие-то попытки.
Я не вижу этих попыток. Это делается просто... Сейчас, понимаете, в чем дело? Звездный час Макрона. Да, Меркель ушла, он сейчас действительно себя ощущает. Борис Джонсон бегает в розовых трусиках по Лондону. Он себя сейчас ощущает каким-то лидером, понимаете? И вы знаете, что самое страшное, Женя? Самое страшное то, что Макрон это действительно более-менее адекватно...
Это об этом речь.
Вменяемый... Но здесь это страшно. Вы понимаете, эта констатация факта, она страшна сама по себе. Если мы вот подобного персонажа считаем лидером в Западной Европы. Это просто страшно.
Выбирать не приходится, ну простите.
Что значит выбирать не приходится? Почему? Можем выбирать.
С кем-то же можно?
Ее надо игнорировать. Говорить. Вот они объявили бесполетную зону. Вот нам надо, как говорится, по Финскому заливу через Балтийское море и летать. Ой. И весь мир, так сказать.
Я прошу прощения, Рафаэль, сейчас вот надо прям... Мне прислал сообщение человек по фамилии Воробей. Ну, не по фамилии, не погоняло у него, может, такое. Евгения, не будьте трусливой, восклицательный знак. Говорите правду, и говорить правду нужно, не оглядываясь.
Так.
Я не знаю, а что делать надо?
Что делать? Правду говорите, все. Что вы... Нет, в вашем... Женя, уважаемые радиослушатели, в случае с Женей...
Что надо говорить?
В случае с Евгением Волгиной я скажу так. Продолжайте делать свою работу, Женя. Как вы ее делали?
А я просто не понимаю, что надо. Я просто так взволнована, что не понимаю, что... Хотите Fox News, почитаю вам?
Уважаемые радиослушатели, не волнуйтесь. Мы приглядываем друг за другом.
А то я как-то даже, разволновалась. Так, возможно ли наличие американских... Их там нетов, говорит Павел. Слушайте, ну ЧВКшники там какие-то появились иностранные. Слушайте, конфликт такого масштаба – это плодородная почва, благодатная почва,
значит,
для всяких разных боевиков.
Последняя новость из Вашингтона. Сегодня, значит, вот ночью, это в Америке эта ночь была, задержали недалеко от украинского посольства двух придурков, которые на машине везли кучу оружия, и они утверждали, что они собираются ехать на Украину воевать с нами. Полиция их задержала. Слава богу, еще разумные люди там остались. Не всех попересажали за расовую дискриминацию. Они их поймали, и они сейчас все предстанут перед судом за хранение нелегального оружия и за перевозку нелегального оружия. Маразм крепчает.
Ну, люди зарабатывают как могут.
Они себе заработали, ну, пару лет, это точно. Вот единственное, что они заработали.
Смотрите, у нас стрим продолжается. Сейчас информационный выпуск будет. А потом мы продолжим. Рафаэль Ардуханян, Евгений Волгина, программа «Револьвер». Стрим в Ютубе, смски, телега, прямой эфир. Все работает, звоните, пишите.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», с нами Рафаэль Ардуханян.
Добрый день.
Журналист, американист. Так, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», слушатели, значит, один слушатель нам пишет, что спасибо вам большое, вы не нагнетаете ничего, а то истерии и, значит, психиатрии слишком много в последнее время. Другой говорит, фу, значит, врете, что-то там, слушать вас противно. Вот, кто-то
и
говорит,
продолжает слушать.
Ну, да. Мыши кололись и плакали, это понятно. Вот. 7373-248, телефон прямого эфира. Тем временем Норвегия, например, вот сейчас я прям читаю по ленте. Норвежский Кабмин пишет, что Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Все-таки Европе свойственен тоталитаризм, согласитесь.
И шизофренизм одновременно, потому что это уже комментировать вообще невозможно.
А как это говорят? Спорт, музыка, там, искусство,
да, мы уже видели,
медицина,
мы
вне
уже,
политики.
Мы уже видим, да. Вы знаете, вот в любом другом случае мы бы могли, наверное, с вами хороший анекдот сочинить про кошечек, да, наших, которых запрещают.
Ой, вчера, да. Я, честно говоря, это, боюсь за породу русской голубая. Что с ним будут делать за границей?
Причем соответствует всем стандартам. Голубая, да, порой. Все вроде бы нормально. Но русская, видите, вот все, как говорится, перевесило у них. Это невозможно, знаете, комментировать эти вещи, объяснять. Норвегия заморозила. Ну что Норвегия заморозила в каком смысле? Опять будешь подтасовывать, так сказать, раздавать налево-направо Нобелевские премии, что ли? Так мы к этому и так без этого привыкли. Ну, а насчет всего остального, да, господи, ну, бог вам, судья норвежец.
Но деревенские поняли, кошки, вчера какая-то федерация кошек сказала, что они будут, выведенных в России кошек, не будут у себя принимать на каких-то конкурсах. До собак еще не добрались. Вот, ничего этого не происходит. А, но это же правда какая-то, вот, Рафаэль, вы же человек, как бы, проживший и увидевший много, можете объяснить, я правильно понимаю, что все-таки, скажем так, европейскому обществу действительно свойственен какой-то тоталитаризм. То есть либо мы все вместе начинаем бороться за климат, либо мы все вместе начинаем бороться за трансгуманизм и прочее, поэтому клеймим Джоан Роулинг. А либо теперь мы клеймим Российскую Федерацию и, прислушиваясь к речи, значит, думаем, русский он, украинец он, болгарин или кто?
Женя, помните, много-много-много времени тому назад, когда мы с вами только начинали наши передачи,
да.
Я вам сказал, что есть элементы абсолютно большевистского подхода вот у этих ребят, нового так называемого неолиберального общества, постмодерниста. Вот посмотрите, это же чисто, это я еще раз говорю, это не социализм, это не коммунизм, это чистый большевизм. Это такая, знаете, радикальная форма, да, таких левацких, так сказать, вот движений и левацких теорий, которые можете себе представить. Она, эта теория, она базируется на одном постулате, другого нет. Его озвучил в свое время, так сказать, Троцкий и лидеры. Они сказали, кто не с нами, тот против нас. Я, кстати, хочу попросить, значит, не путать, я сейчас не библейскую, как говорится, цитирую, кто не со мной, говорил Господь Бог, да, я говорю сейчас о уже перефразированной такой вещи, которую говорили уже большевики. Кто не с нами, тот против нас. Это впервые бросил, вот уже в современных условиях, это бросил Джордж Буш-младший, когда он начинал кампанию в Ираке. Он Понятно. Это адресовал Германии, Франции, и как раз их пристыдил. Кстати, тогда развернулась колоссальная кампания. Американцы отказывались покупать немецкие автомобили, американцы отказывались покупать французские вина. Это было все. И French Fries, вот эта знаменитая картошечка, она была переименована Freedom Fries в Америке. Так что у них вот эти вот закидоны в отношении той или иной нации периодически, они, так сказать, это, знаете, такое нормальное, такое, как, знаете, как весенние и осенние вот эти обострения, это бывает всегда. Но в данной ситуации мы с вами должны понять, что мы имеем дело с радикалами, большевиками. Это самые настоящие люди. Что бы мы ни делали, как... Ведь вы посмотрите, давайте вот сейчас серьезно насчет кошечек. Даже Гитлер до этого не додумался. Более того, во время войны немецкие овчарки служили на всех фронтах. И никто не говорил, немецкая овчарка, уходи, мы теперь там борзую русскую возьмем, чтобы, как говорится, там охранять кого-то или еще что-то. Вспомните, уважаемые, старшее поколение, знаменитый фильм «Три танкиста», польский фильм «Три танкиста и собака». Лучше «Шарик». наш, как говорится, немецкая овчарка была, которая помогала тогда еще дружным, так сказать, войскам, войска польского и Советского Союза громить фашистов. А эти придурки, они додумались уже. Я не знаю, что следующее, вы знаете, буду. Наверное, следующее они должны русскую рулетку переименовать, уже называть ее как-то по-другому. Я не знаю, что еще просто. Вы знаете, вот сейчас просто...
Стравинского запретить, Мусоргского,
Стравинского, Чайковского. Да, да, да. Так нет, уже запрещают.
Нет, оно не Трепко запрещает, а
нет,
русскую
музыку... Нет, нет, они уже снимают с репертуара. Митрополитен снимает русские произведения русских композиторов. Это уже есть. Уже это пошло все, понимаете?
7373948, это Николай Львович говорит, это национализм, наших паралимпийцев запрещают выступать, МОК объясняет тем, что не может обеспечить безопасность, то есть соревноваться будут те, которые угрожают, а те, кому угрожают, их выгоняют, они с ума сошли.
Они просто идиоты.
Коктейль говорит, просто а, идиоты. Михаил еще напоминает, что есть коктейль. В общем, алкогольно не будем напоминать, но я думаю, что все знают.
А, black Russian, White Russian, да,
черный. Он, кстати, двойне нетолерантное название.
Да.
Получается. Черный. Ну вот да. Советуют еще водку запретить и так далее. Слушайте, здесь можно иронизировать сколько угодно, но на самом деле я бы хотела, знаете, Афи, серия мультик «Маша и Медведь» еще, да, наш, кстати.
Знаете, я думаю, Жень, тогда надо, давайте еще на святое покусимся. Я предлагаю нашим американцам переименовать автомат Калашникова.
Во что?
Калашник, я не знаю там что, как говорится.
Здесь же еще проблемы в, знаете, в чем, что во многих...
Калашников, наверное, что-нибудь такое должно быть.
В западных вузах во многих есть большие отделения по изучению, например, русской классики или истории России. Ну, есть такие, где специалисты по России готовят. А вот что будет с этими факультетами?
Вы знаете, что некоторые факультеты, может быть, я был в Питтсбурге, меня приглашали туда. Вот. На, так сказать, там неплохой был в свое время факультет славистики там было. И вот они спрашивали как раз, я интересовался, я говорю, а какие произведения вы читаете здесь. Вот. А там был один студент из России, я с ним был знаком, с его родителями. Он мне сказал, вот угадайте, говорит, кто у нас номер один, кого мы изучаем. Но я сижу, как говорится, наивный человек, да, закончил МГУ, как говорится, вот, так сказать. Ну, наверное, я говорю, Толстого. Нет, говорит, он говорит, номер три. Я говорю, ух ты, я говорю, ну,
Достоевский,
конечно. Нет, говорит, он номер два. Я говорю, подожди, так неужели Чехов? Неужели дошли руки? Неужели? Или подумал, ну ладно, ну может быть Солженицын, ну может быть Булгаков, ну может быть, я не знаю, там, ну кто? Ну, непонятно, да? Может быть Бродский тогда, он премию получил, не Нобелевскую, там это. Нет, Дарья Донцова.
О боже.
Причем, при всем уважении к уважаемой Дарье Донцовой. Я спросил, я подошел, естественно, к декану, я говорю, скажите, как? Объясните просто, вот как? Он говорит, все очень просто. Это к вопросу о том, что американцы прагматичная нация. А мы посмотрели тираж. Дарья Донцова больше, чем Толстой и Достоевский.
А, это все про деньги, только понятно.
И все, логика железная. Вот, и я помню, как говорится, я сказал, он говорит, вы что-то хотите? Я говорю, нет, я говорю, no comments about. Я говорю, уже без комментариев.
Борис говорит, санкциями со стороны государств более-менее понятно. Но вот частные компании, IKEA есть, например, автопроизводители, общественные организации, типа в защиту кошечек, это их принципиальные, как вы считаете, позиции? Их как-то поощряют или, наоборот, заставляют государство? Я думаю, что они чувствуют эманации, как депутаты Государственной Думы чувствуют, пытаются угадать эманации начальства и выступают со странными законопроектами. Это правда. Сегодня Луговой к нам придет, первое, что я у него спрашиваю. Вот, а значит, иностранные компании, почему вы думаете, что они не ловят эманации начальства?
Женя, о чем
ровно
вы
то
говорите?
Же самое.
Женя, о чем вы говорите?
А простите, это же свободный
Швец,
мир.
Это же свободный мир. Вы что? Это веление сердца. Они, как говорится, как вы говорите, мыши плакали и кололись. Это же они специально. Ну как же, такая прибыль у IKEA была. Надо ее снизить, надо убрать. Принципы для нас гораздо важнее. Особенно принципиально, как я уже говорил, власти Америки, которые запретили импортировать наши углеводороды всему миру, но сами при этом покупают вовсю.
Они не запретили, они настаивают. Настаивают
они,
на
том, да, извините, Жень, я забыл.
Свободу.
Они рекомендовали. Они посоветовали, да. У нас тут сложилось мнение. Есть мнение. Значит, уважаемые европейцы, есть мнение не покупать российские углеводороды. Кто против?
Тем временем российские банки, кстати, продолжают пылесосить всю наличность, потому что вот уже говорили, что один банк там привлек порядка миллиарда долларов, другой, значит, вот сейчас я смотрю, ВТБ с начала недели привлек привлек на вклады и накопительные счета 1,2 триллиона рублей.
Отлично.
Вот. А, так, МИД Франции призвал использовать все возможности для дипломатического решения на Украине. Это то, что я сейчас по лентам читаю. Сюси-пуси,
МИД Франции. Вот прямо, ну вот прямо.
Ну а как, функции есть, надо их выполнять. С другой стороны, я знаете, что, на что хотела обратить внимание, Рафаэль? Так как вы с журфака, а я не с журфака, но в профессии 15 лет. И мне интересно с вами поговорить на тему все-таки информационного сопровождения. Как кажется, при всем прочем, что реально там фейков много и так далее, никому верить толком нельзя, и вот это вот все, да, но проблема в следующем. Насколько мы умеем отражать и использовать, более того, информационные атаки против Российской Федерации нам во благо? Примеры того, и у нас в эфире были люди-специалисты, например, специалист по авиации или специалист по, значит, IT, коммуникации и так далее. Они говорили: ребята, вот смотрите, у нас есть угроза, что условно отрубят айфоны, это все в тыкву превратится, самолеты не будут летать, потому что там Embraer и прочие компании запрещают поставки запчастей. Почему бы не вывернуть это таким образом, что другие клиенты этих компаний должны понять, глядя на Российскую Федерацию, а может мы будем следующими, а может быть наши контрагенты не такие надежные, и они нам будут поставлять, значит, апельсины, мандарины, айфоны, бинты и прочее до тех пор, пока их будет устраивать наша политическая позиция. Это что такое?
Да, недорабатываем? Или когда мы признаем бывшие Фолклендские острова нашей территории, вдруг нам американцы и англичане что-то перекроют. Совершенно верно. В данном случае эта тема такая, она, знаете, требует отдельной передачи, но я скажу, единственное, ну, то, что мы информационную войну проигрываем, это уже, по-моему, понятно всем. Дело в том, что нет системного подхода, как всегда. Сколько раз мы уже говорили о наших непотопляемых авианосцах информационных? Сколько раз говорили, что нужно создавать свои
платформы? Мы только руки заламываем, что где-то кого-то запретили.
Мы заламываем руки, и вот это, так сказать, уже просто мне надоело даже от наших официальных лиц выслушивать те трудности, которые они испытывают. Там закрыли, там перекрыли, там сделали. Сколько раз можно говорить на эту тему? Нам нужны наши англоязычные, потому что, извините, на 90% интернет принадлежит англосаксонскому миру и английскому языку. Нам нужны наши, так сказать, ресурсы, которые бы доводили эту информацию. Самые разнообразные. Посмотрите, кто у нас только здесь до последнего времени не дневал, не ночевал. И немецкая волна, английский, опять англоязычный ресурс. Я не говорю уже BBC, я не говорю Радио Свобода. Я не говорю еще куча каких-то непонятных информационных ресурсов.
А мы потребители, но не креаторы,
кстати. А мы абсолютно, да. Сколько я это говорил на любом уровне. Это абсолютная, ну я не знаю, это провал нашего политического руководства в этом. Потому что мы каждый раз говорим, у нас информационная война. И при этом мне кажется, что...
Поэтому вот мы запретим тех, кто нам не нравится.
Поэтому сознание у них включается только на тезис, на определение информационное. А вот слово «война» они как-то, знаете, так проскакивают. Это и есть сейчас часть войны. Вот точно это новый вид оружия. Почему мы его не развиваем? Неужели еще непонятно, что понятно уже всему Западу? Победить Россию на поле боя реально невозможно. И вот эта вот риторика Байдена, это подтверждение этого. Мы, конечно, как говорится, всей душой, но воевать мы ни с кем не будем. Мы что, дураки, что ли, да? Но, господа, но они нас крошат вот именно здесь. Russia Today, она как у нас, я говорю, как, я не знаю, вот Аника Воин, стоит одна, так сказать, на это и отбивается, отмахивается от всех, все шишки на нее
посыпали. Нет, вместо этого Роскомнадзор просто говорит, тогда мы все остальное запретим, если вы запрещаете это. Но нужно, ну, как-то асимметричные ответы
нужны.
Но
это нонсенс, понимаете, запрещать всегда, когда мы запрещаем что-то, это касается
импортозамещения. Это проявление слабости, думаете?
Это не то, что проявление слабости, это проявление глупости, это проявление непрофессионализма, это абсолютно некомпетентность в этих вопросах. У нас до сих пор, сколько я уже говорил, у меня были семинары и в Госдуме, сколько я говорил по поводу имиджевых характеристик. Я сейчас еще раз просто обращаюсь, уже я здесь говорю как преподаватель вуза, потому что, ну, уже иначе просто нельзя. У меня такое впечатление, что некоторых наших людей, которые отвечают за это, надо просто посадить на студенческую скопию и прочитать им несколько элементарных лекций. Имидж в политике, имидж в экономике, понимаете? Ну, потому что это невозможно еще, чтобы они знали. Господа, не важно, что вы делаете, не важно, как вы делаете. Я сейчас говорю крамолу, но послушайте, слушайте доктора наук, тем более, что я свою степень защищал в Америке. Важно, как это выглядит, как это сказано, как это преподнесено. Но посмотрите, весь мир сейчас думает, что мы убиваем, так сказать, гражданское население на Украине. Весь мир говорит. И это вот несколько дней. 8 лет мы не могли донести элементарный тезис до всего мира о том, что гибнут люди, дети, гражданские. 8 лет на Донбассе их убивали. А мы это, так сказать,
все... Потому что мы страдали за правду, Рафаэль,
потому что у
себя
у нас,
здесь.
Я вам объясню, почему. Потому что у нас, я вот смотрю, когда у нас делегации, вот любители, почему я сейчас говорю, у нас ведь великие переговорщики теперь, Мединский, Слуцкий.
А вас это тоже удивляет?
Меня это уже не удивляет, но я не могу понять, что эти люди делают на переговорах.
Почему они вчера руки сжали?
Почему у нас, вот именно... Почему у нас опять непонятно, что происходит? Неужели уже вот опыт Зурабова, у нас такой посол был на Украине, который, так сказать, там у нас, я не знаю, был большой друг Порошенко, по-моему, был, который все пытался установить. Вот он установил нам, так сказать, отношения с Украиной. Люди, которые ездят на эти конференции, это люди, которые, во-первых, безграмотны. Это я говорю сейчас и о депутатах Госдумы, и членов нашего федсобрания. Они не говорят по-английски нормально. Посмотрите, как они говорят. Это же косноязычные. Они не могут ничего сказать, донести. У нас есть огромная группа, и молодые мои, я даже среди своих аспирантов это вижу. Люди, ребята, которые знают язык, люди, которые разбираются, они очень патриотично настроены. Но им не дают сейчас вот проявить себя. Ну, проявите, выделите деньги, создайте эти СМИ англоязычные. У нас есть огромное количество молодежи, которые подключатся к этому. Почему мы по крохам собираем, так сказать, я пытаюсь сейчас вот, устраиваю, у меня сегодня America Light будет, это
да,
у меня будет сегодня про, так сказать, социальные сети, кто ими владеет, я цикл такое дело, но я эти же параллельно, эта часть всего лишь будет конечная, у меня будет двухчасовая лекция в Плехановском университете Плеханова, где я веду группу сейчас. Талантливые ребята, будущие политологи и журналисты. Я уже 5-й год читаю этот курс медиаиндустрии, так сказать, и, соответственно, современные средства массовой информации. Вот. И говорю об этом. И ребята эти, посмотрите, они включаются, они знают, они прекрасно читают, они берут из разных источников. Все это есть. У нас какие-то те же самые люди, которые, ну, ничего не смыслят в этом. Ну, их мудрости хватает для того, чтобы съездить в Страсбург или куда-нибудь в Брюссель или в Женеву для того,
чтобы...
Скажите,
мы оскорблены, мы очень оскорблены.
У нас первый раунд переговоров, он прошел. Теперь второй раунд переговоров, он... Какие переговоры могут быть? Переговариваются они. Ребята наши гибнут. Они там переговаривают. Третий раунд. Кто вам давал право на третий раунд переговоров? Делайте свою работу. Я могу себе представить, если наши солдаты скажут, это первый, как говорится, раунд у нас, мы здесь остановимся, дальше мы не пойдем, потом будет второй раунд, потом будет третий раунд. Мы воюем или мы не воюем?
Нет, у нас спецоперация. А. Осторожней.
Мы воюем во время спецоперации. Я бы хотел, чтобы официальные лица, чиновники, которые у нас по какому-то странному стечению обстоятельств стали дипломатами, чтобы они тоже воевали и работали.
ОФВ говорит, слушайте, ну там Слуцкий стоит, улыбается с дурацким видом, руки жмет.
Я не хочу сейчас комментировать, потому что это уже просто. Я не знаю, что делает там бывший министр культуры. Я не понимаю, что делает такой одиозный человек, господин Слуцкий, который непонятно вообще чем занимается. Мне вот непонятна его функция как таковая. Он что-то где-то договорился, он что-то где-то сказал, он, может быть, знает иностранные языки, у него, может быть, образование подобающим образом, что он может эти вопросы решать. Где результат? Он уже 10 лет, по-моему, там сколько он сидит в Госдуме и занимается вот этими международными вопросами. Разнарядка от ЛДПР пришла, что ли? Я не могу понять.
7373-948, телефон прямого эфира. Но Дамир говорит, послушайте, когда вы говорите, что не, зачем они договариваются, в конце концов, можно договориться о коридорах для мирных жителей и так далее. То есть лучше даже во время боевых действий все равно вести переговоры. Вопрос, правда, кто их ведет?
Вопрос
и на предмет чего?
Именно, и на предмет вот именно. Мы сейчас не говорим о том, что, естественно, переговоры нужны. Я говорю о том, что это должны делать другие. Другие люди.
Другие люди, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что у нас тут? Несколько звонков примем?
Да, давайте, слушай, конечно.
Они пытаются прорваться, а мы все никак. Здрасте, слушаем вас, алло. Да,
доброе утро.
Доброе утро.
Москве. Да. Но, знаете, у меня такое мнение, что Байден — это все-таки наш относительно человек, потому что вот все, что он делает, если откинуть вот шум и пыль пропагандистскую, он рассеивает вот эту западную единую реакцию на Россию и вводит ее в ступор какой-то. И, по-моему, он просто мудрый и в глубине души хотя бы нормальный человек, который
понимает. Он капиталист просто и прагматик.
Капиталист одно, но он у него твердый устой и старая школа, по-моему. Спасибо.
Думаете?
Ну, не знаю. При всем уважении, уважаемый радиослушатель, я не могу с вами согласиться. Там другие причины, они более простые. Я просто не хочу еще лишний раз муссировать, так сказать, проблемы. Особенно вот эта речь, которая была. Ну, там, я сейчас не хочу вам, вы знаете, украинцы, иран, человек путается просто. Самое страшное, что сейчас и Нэнси Пелоси себя неожиданно проявила. Она себя вела совершенно неадекватно.
А сейчас что говорит?
Когда вот ее картинка была, она просто вела себя совершенно неадекватно. Вскакивала, потирала руки, во время речи причем. То есть вообще непонятно, что там было. И, соответственно, и Камала Харрис. То есть это было... Вообще это было очень странное такое сборище. Там очень странно.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, здесь единственное, я правильно понимаю, Рафаэль, что вот как бы, опять же, без всякой пыли и прочего, без эмоций, можно определить, что Соединенные Штаты Америки, в принципе, обострение конфликта с Россией не хотят, потому что им это будет мешать в более серьезной для них борьбе, это борьба с Китаем.
Безусловно,
есть логика,
да,
здесь?
Да, здесь логика, безусловно, есть. Но вы знаете, я думаю, что даже это уже безотносительно Китая. Потому что Америка прекрасно осознает, и это во всех программных документах было, они говорили, да, экономически наш конкурент и противник Китай, но глобально, особенно в сфере вооружений, это, безусловно, Россия. Они прекрасно понимают, что паритет ядерного потенциала, он именно с Россией. Они всегда говорят очень простую вещь, Женя, это, опять же, подтверждает ваш тезис о прагматичности. Они говорят, Россия — это единственная страна, которая нас может уничтожить.
7373-948, телефон прямого эфира. Состав переговорщиков России соответствует качеству состава переговорщиков Украины. Думаю, руководство страны не питает иллюзий о результатах переговоров. Тогда зачем их вести, Эндрю? Зачем вести? Зачем этот информационный шум? Они приехали, они не приехали, они доехали, а им надо поспать.
Абсолютно,
вот им надо поспать.
Абсолютно.
Кому надо поспать?
Какой-то, понимаете? Это такой...
И в конце концов, да.
Это, знаете, как будто какая-то агитбригада приезжает в колхоз, так сказать, концерт давать. Но это просто нонсенс какой-то. Простите, не доехали, автобус не подошел с поезда и не привез артистов там или еще что-то. Ну что это такое? Ни повестки, ни это, никаких это конкретных. Я, насколько понимаю, сейчас в свете того, что происходит, нужны совершенно конкретные демарши по поводу ситуации, все, что там сейчас происходит. Как можно переговариваться с той стороной, когда так называемый президент заявляет, что, собственно говоря, он ничего не ждет от этих переговоров, и ни на какие уступки мы не пойдем там, и прочее, прочее, прочее. Зачем вообще тогда об этом говорить?
7373-948, давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я сейчас послушала Рафаэля, да? Вы знаете, я человек пожилой.
Да.
Мне 70 лет.
Так.
Ну, знаете, когда я увидела Мединского, я вот сейчас я думала, что я не дура. А когда я посмотрела на Мединского, я сказала, господи, а они здесь что делают?
Они здесь что делают? Ну, это, может быть, это многоходовочка? Я не знаю, честно.
Нет,
может быть, потом станет нам известно,
нет,
что это
Женя,
такое.
Нет, Женя, вот спасибо, уважаемая радиослушательница. Вот мне кажется, что сейчас наша радиослушательница, она подметила это. Это ведь не важно сейчас... Как это все там, никто не говорит, не сомневается, допустим, в профессиональных каких-то качествах, в определенных сферах там.
Помощник президента, в конце концов.
Вопрос стоит о том, как это выглядит, понимаете? Вот я прекрасно помню, когда еще, знаете, это какой-то был 88-й год, когда Дукакис и Джордж Буш-старший, они, как говорится, баллотировались, были президенты. И Дукакис на какой-то момент даже опережал Джорджа Буша-старшего, да, вице-президента. И я тогда работал в Союзе журналистов СССР, и приезжала делегация американцев, я говорю, слушай, ну как у вас там будет сейчас? Наверное, кто Дукакис, вот он говорит, да вы перестаньте. Говорит. А он такой маленький был, знаете, Дукакис, неказистый такой, вот, из греческой, семьи греческих иммигрантов. Да вы что, говорит, американцы никогда не выберут. Посмотрите, у нас Джордж Буш старший, красавец, фронтовик, ветеран, стройный, там, 1,90 м. Говорит, конечно, мы Буша выберем, понимаете? Ну вот это, конечно, тоже немножко вульгарно, но это вот и есть имиджевые характеристики, их надо учитывать. Ну, мы постоянно говорим, там приехал какой-то непонятный, так сказать, плюгавенький человек в каком-то свитере, который назвал себя министром обороны Украины. Так к нему так ясно.
Юрист какой-то, да.
Да, непонятно еще кто-то. Какой-то, я не знаю, там, человек, там, который еще недавно вообще его никто не знал. А мы там что-то себя там думаем, там, делаем, там. Что они решают? Они могут сказать только одно. Спасибо за информацию, пойдем посоветуемся со взрослыми.
Ну или так. 7373-948. А, все, мы не успеваем уже новости. Америка Лайт, сейчас повторите.
Америка Лайт, будем говорить о социальных сетях. Кто ими владеет, кто ими руководит и что, какую роль они играют в этой информационной войне. Извините, но без политики никуда пока.
После 9 вечера Америка Лайт. Сейчас все. Рафаэль Ардуханян, Евгений Волгин, программа «Револьвер». Далее новости. Макс Марина. Я к вам в 2 часа вернусь.